Москву эта новгородская оппозиционность неизменно раздражала. Москва будет пытаться восстановить свое влияние на Новгород, разрушить Новгородско-Литовский союз. Не всегда для этого находились достаточные силы, но чем дальше, тем потребных сил будет у Москвы все больше и больше. Внук Дмитрия Донского, великий князь Василий II, Василий Темный, пойдет войной на Новгород, разгромит новгородское войско и продиктует Вечевой Республике свои московские условия мира. По так называемому Ежелпицкому договору внешнеполитическая деятельность республики будет сильно ограничена. Это, мягко говоря, не прибавит Василию Темному популярности среди новгородцев. В Новгороде его не любили. Но это еще полбеды. В конце концов, и с князем Александром Невским у новгородцев были непростые отношения. Но в Новгороде не было тогда так называемой Литовской партии. А теперь такая партия была. И состояла она из людей весьма и весьма влиятельных. Однако при всем своем влиянии эти люди были бессильны противопоставить московской политике нечто действительно значительное. От бессилия литовская партия решилась на авантюру. В 1460 году, когда Василий II с младшими сыновьями приехал в Новгород, противники Москвы ударили в колокол и собрали граждан республики на вече. Здесь перед Софийским собором обсуждался вопрос о политическом убийстве. Защитники новгородской свободы предлагали немедленно расправиться с великим князем и его сыновьями. «Безумные люди», — увещевал новгородцев владыка Иона. «Безумные люди, что вы приобрящете?» К счастью, великий Новгород услышал тогда голос своего архипастыря. Огромной потерей для Новгорода станет смерть владыки Ионы осенью 1470 года. 12 лет он занимал новгородскую кафедру и положил много трудов ради просвещения новгородской жизни, политической в том числе. Выборы нового владыки по новгородской традиции состоятся здесь, в Софийском соборе, 15 ноября. Эти выборы станут для Новгорода серьезным испытанием. Самые разные силы внутри новгородского общества будут пытаться повлиять на исход выборов и провести в святители своего кандидата. Такой кандидат был прежде всего у так называемой Литовской партии во главе с энергичной властной боярыней Марфой Борецкой, знаменитой Марфой Посадницей. Ее богатый дом давно превратился в своего рода политический центр. Там были готовы использовать любые средства, лишь бы сохранить в Новгороде боярское влияние, силу, а главное – собственность. Огромные богатства основных боярских семейств. Из Москвы исходила очевидная угроза этим богатствам. Приходилось из двух зол выбирать меньшее. Для Марфы и ее сторонников это польский король, Литва вообще Запад. Западниками они не были, отнюдь, они были банальными сепаратистами. Недалекая политика, безразличная к общерусскому делу. Вот удел Марфы-посадницы. Предположим на минуту, что такая политика утвердилась в Новгороде. Чем бы это закончилось? Ответить на этот вопрос несложно. Достаточно вспомнить историю Украины, оказавшейся в орбите польско-литовской колонизации. Грубое религиозное насилие, католическая экспансия, а в ответ борьба местного казачества. Почему? За что? Жители Украины боролись так ожесточенно. Да потому что они оказались людьми второго сорта. Вот так вот. Вот такая радужная перспектива. Тем временем в Новгород уже прибыл литовский ставленник, киевский князь Михаил Алелькович, в сопровождении блестящей свиты. Он должен был убедить новгородцев, как прекрасно жить под властью литовского великого князя и польского короля. Это была, как теперь говорят, хорошо организованная рекламная кампания. И оставалось дело за малым, чтобы вновь избранный новгородский архиепископ отправился на поставление не к московскому, а к литовскому митрополиту. Замышлялось разрушение церковного единства. В то время это равносильно разрушению Руси. В Вильно, Кракове и Риме это хорошо понимали. И потому так много зависело от выборов новгородского владыки осенью 1470 года. Однако при всем своем желании литовская партия не могла навязать Новгороду своего послушного кандидата. Все решал жребий. И решение это оказалось не в пользу политических слепцов. Новгородским владыкой станет протодиакон Софийского собора Феофил. Он займет новгородскую кафедру в очень трудное время. Великий Новгород ожидали тяжелейшие испытания. Новгородская элита была расколота. Этот раскол окончательно развязал в республике порочные политические силы. Литовская партия баламутит вещи и форсирует переговоры с польским королем. Как и следовало ожидать, это спровоцирует Москву на ответные действия. Сепаратные переговоры были грубейшим нарушением Ежелбитского договора. Сын Василия II, великий князь Иван III, попытается было образумить новгородское вече и новгородских политиков, но дипломатия в данном случае будет уже бессильна. И тогда, в мае 1471 года, Иван III пришлет в Новгород так называемые «разметные грамоты». На языке того времени это означало «объявление войны». Здесь, на реке Шелоне, впадающей в озеро Ильмень, к юго-западу от Новгорода, произойдет главное столкновение московской и новгородской ратной силы. Это жестокое и кровопролитное событие войдет в историю как Шелонская битва. В сущности, она предопределит исход всей войны и даже больше решит вопрос самого существования Вечевой Республики. Утром 14 июля, в воскресенье, передовой московский полк под началом князя Данила Холмского стоял там, у меня за спиной, на правом берегу реки. Новгородское ополчение занимало этот противоположный берег. У новгородцев было явное преимущество. Во-первых, это численность, а во-вторых, позиция. Москвичам предстояло форсировать реку. Эти обстоятельства сами по себе, безусловно, очень важны. Но на войне чаще всего все решают совсем другие вещи. Сила духа, воодушевление, умение драться. У новгородцев не было уже ни того, ни другого, ни третьего. Прошли те времена, когда они умирали за святую Софию. А потому пятитысячная московская рать одолела здесь сорокатысячное новгородское войско. Новгородцы не просто проиграли это сражение, они были разгромлены. Они обратились в паническое бегство и при этом потеряли всякое человеческое достоинство, чувство товарищества, мужества, преданность своему делу. И потому мы видим здесь такие громадные потери. 12 тысяч убитых осталось лежать на берегах Шелони. Более 2,5 тысяч было взято в плен. К Кроме того, москвичам достался весь новгородский обоз, и в нем обнаружилась, так сказать, главная улика новгородской измены – договор с Казимиром IV. Если бы не это обстоятельство, то пленные предводители новгородского войска считались бы почетными пленниками. В этом случае подлежали бы выкупу, но подобное правило не могло распространяться на изменников, на вождей литовской партии. По приговору Ивана III они были казнены в Старой Руси. Четверо новгородских бояр, и в их числе сын Марфы Посадницы, новгородский посадник Дмитрий Борецкий. Все эти события повергли Великий Новгород в смятение. Охотников воевать с великим князем и прежде было немного, теперь их не стало вовсе. Оставался один единственный испытанный путь – переговоры и откуп. Эти переговоры проходили близ погоста Коростынь, на берегу озера Ильмень. В этом историческом месте новгородскими послами во главе с владыкой Феофилом был подписан Коростынский договор. Это итог войны 1471 года. Если не считать колоссальную контрибуцию в 150 тысяч серебряных новгородских рублей, условия договора были сравнительно мягкими. Иван III, как мудрый и осторожный политик, приступал к решению давно назревшего новгородского вопроса постепенно. Прошло около 4 лет, и вновь Иван III отправился в поход на завоевание Новгородской республики. Только это было уже сугубо мирное завоевание. На этот раз великий князь покорит Новгород справедливостью и правдой. По традиции Иван III остановился на городище, там, где жили прежде все новгородские князья. Тем временем весь город облетела удивительная весть. У московского властителя можно найти справедливый праведный суд. Княжеский терем на городище потянулись просители. Самые тяжелые дела разбирал лично великий князь. Он судил новгородских бояр за притеснение и грабежи простых граждан. В других обстоятельствах эти дела были бы безнадежны. Новгородские летописи криком кричат о боярской бесправдивости. Безнаказанность зла становилась чуть ли не нормой жизни. Демократические институты были уже бессильны вернуть уважение к праву. Я думаю, в этой ситуации нужно хорошенько разобраться. В наши дни можно очень не любить московское самодержавие. Почему бы и нет? Есть за что. При этом восхищаться демократией, в частности, республикой на Волхове. Ну да, в ее истории были великие страницы, и мы об этом говорили в прошлых передачах. Только в данном случае речь уже о другом. Реальные русские люди, новгородцы, в свое время сделали осознанный выбор. Они выбрали правду. Русский человек, в конце концов, всегда выбирает правду. Эта правда находилась тогда на стороне Ивана III.